Фирма получила указания и невозмутимо им следовала. Став, согласно завещанию, совладельцем юридической фирмы, Эндрю оказался богачом. А в обмен на вносимую ежегодно солидную сумму, Фингальд и Чарни согласились заниматься правовыми аспектами новой камеры сгорания. Когда настало время нанести визит в US Robots, Эндрю пошел один. Когда-то он ходил сюда с сэром, в другой раз с Полом. В третий раз он пошел один, имея внешность человека. US Robots изменилась. Заводы компании переместились на большие орбитальные станции, повторив судьбу отраслей промышленности. Вместе с ними на орбиту переместилось и множество роботов. Земля стала все больше напоминать парк. Ее население стабилизировалось, а из равного людям числа оставшихся на Земле роботов, возможно, не более 30% имело мозг. Научным директором корпорации оказался на этот раз Элвин Макдескью, темнокожий, с черными волосами и остроконечной бородкой. Выше пояса на его теле не было никакой одежды, кроме полоски ткани на груди, как того требовала мода. Сам Эндрю облачился в костюм, бывший в моде несколько десятилетий назад. «Конечно же, я вас знаю», — сказал Макдескью. «Я весьма рад видеть. Вы наше самое знаменитое произведение. И жаль, что старый Смайви Робертсон был настроен против вас. Мы могли бы столько сделать вместе». «Это не поздно и сейчас», — заметил Эндрю. «По-моему, уже нет. Время ушло. Роботы жили на Земле более 100 лет, но теперь все изменилось. Им придется существовать в космосе. А те, что останутся, не будут обладать независимым мозгом». «Но есть я, а я остаюсь на Земле». «Верно, но, кажется, вас не очень-то много осталось от робота. С какой просьбой вы пришли на этот раз?» «Я хочу стать еще менее роботом. Поскольку я в основном состою из органики, то желаю иметь органический источник энергии. У меня с собой чертежи». Макдескью внимательно посмотрел их. Возможно, поначалу он и не собирался этого делать, но потом стал серьезным. В одном месте он произнес: «Великолепная разработка. Кто это придумал?» «Я», — ответил Эндрю. Макдескью быстро взглянул на него и произнес: «Это приведет к полной перестройке вашего тела. И к тому же операция будет экспериментальной, потому что подобные никогда раньше не делались. И я вам не советую. Ограничьтесь тем, что вы уже имеете». Лицо Эндрю осталось бесстрастным, но в голосе появилось раздражение. «Доктор Макдескью, вы не поняли главного. У вас нет другого выхода, кроме как выполнить мою просьбу. Если подобные устройства могут быть вмонтированы в мое тело, то с тем же успехом они могут быть имплантированы и в тело человека. Уже сейчас человеческую жизнь пытаются продлить путем замены органов на искусственные, а устройств, превосходящих те, что я создал, просто не существует. Я контролирую патенты через фирму Фейнгельд и Чарни. Мы вполне способны сами заняться этим бизнесом и разработать такие типы протезов, что в конечном счете человек будет обладать возможностями роботов. В этом случае серьезно пострадает ваша корпорация. Если, однако, вы прооперируете меня сейчас и согласитесь делать это в будущем, то получите разрешение на использование патентов и станете контролировать как роботехнологию, так и протезирование людей. Разумеется, разрешение вы не получите до тех пор, пока первая операция не будет успешно проведена и не пройдет достаточно времени для подтверждения того, что она действительно оказалась успешной». Эндрю почти не чувствовал запретительных импульсов первого закона в ответ на те жесткие условия, в которые он ставил человека. Он научился понимать, то, что похоже на жестокость, со временем может обернуться добротой. Макдескью был ошеломлен. «Я не могу сам решать подобные вопросы», — сказал он. «Ваши условия необходимо обсудить с руководством, а на это потребуется время». «Я могу подождать», — сказал Эндрю, — «но не очень долго». И он с удовлетворением подумал, что сам Пол не провел бы дело лучше. Обсуждение потребовало не очень много времени, и операция оказалась успешной. «Я возражал против операции, Эндрю», — сказал Макдескью, — «но не по тем причинам, что могли прийти тебе в голову. Я не против, если бы ее проводили на ком-то другом. Мне было страшно рисковать твоим позитронным мозгом. Теперь, когда твои позитронные схемы взаимодействуют с искусственными нервами, может оказаться трудным делом спасти твой мозг, если с телом что-то случится». «Я полностью доверяю персоналу US Robots», — ответил Эндрю. «И теперь я могу есть». «Да, ты можешь пить оливковое масло. Как мы тебе объяснили, им ты будешь очищать камеру сгорания. По-моему, достаточно неприятная процедура». Возможно, если бы я не собирался пойти еще дальше. Вполне осуществима и сама чистка. Я уже работаю над устройством, которое будет перерабатывать твердую пищу, содержащую несгораемые фракции, неперевариваемые, если можно так сказать, и которые необходимо будет удалять. И тогда тебе придется предусмотреть анус. Да, его эквивалент. И что же еще, Эндрю? Все остальное. И половые органы? Только если потребуется. Мое тело – это холст, на котором я намерен нарисовать. Макдескью ждал окончания предложения, и когда ему показалось, что его не будет, закончил. «Человека? Посмотрим», – сказал Эндрю. «Все это мелкие амбиции, Эндрю», – сказал Макдескью. «Ты лучше, чем человек. Ты пошел вниз с того момента, как выбрал органику. Мой мозг не пострадал». «Нет, в этом я могу тебя заверить. Но послушай, Эндрю, весь прорыв в производстве протезных устройств связан в сознании людей с твоим именем. Ты признанный изобретатель, которому человечество благодарно. Для чего же продолжать игру со своим телом?» Эндрю промолчал. Дошла очередь и до почестей. Он стал членом нескольких научных сообществ, включая и то, что было посвящено основанной им науке, названной робобиологией. Позднее она была переименована в протезологию. В 150-летний юбилей в честь Эндрю был устроен обед в здании US Robots. И если Эндрю усмотрел парадокс, то умолчал об этом. Пенсионер Элвин Макдескью специально приехал, чтобы занять кресло председателя. Ему стукнуло 94 года, и он был жив лишь потому, что имел протезы, заменявшие, кроме всего прочего, печень и почки. Венцом обеда стал момент, когда Макдескью после короткой эмоциональной речи поднял бокал и провозгласил тост за 150-летнего робота. К этому времени мускулы на лице Эндрю были переделаны так, что он уже был способен выражать определенные эмоции. Но в течение всей церемонии он просидел в мрачной неподвижности. Ему не нравилось быть 150-летним роботом. Пришло время, когда протезология вынудила Эндрю улететь с Земли. За десятилетия, прошедшие после его юбилея, Луна стала миром, во всех отношениях, кроме силы тяжести, более похожим на Землю, чем сама Земля, а ее подземные города оказались плотно заселены. Протезы работали здесь при меньшей гравитации, и Эндрю провел на Луне 5 лет, сотрудничая с местными протезологами. В свободное от работы время он бродил среди роботов, каждый из которых относился к нему с тем же подобострастием, что и к людям. Он вернулся на Землю, тихую и скучную по сравнению с Луной, и посетил контору Фейнгольд и Чарни, чтобы сообщить о своем возвращении. Нынешний глава фирмы Саймон Делонг был удивлен. «Нас информировали», — сказал он, — «что ты возвращаешься, Эндрю». Он едва не назвал его мистер Мартин. «Но мы не ждали тебя раньше следующей недели». «Я стал раздражительным», — резко произнес Эндрю. Ему не терпелось высказаться. «На Луне, Саймон, я возглавлял исследовательскую группу из 20 ученых. Людей, разумеется. Я отдавал распоряжения, с которыми никто не спорил. Роботы на Луне реагировали на меня как на человека. Почему же в таком случае я не человек?» В глазах Делонга появилась настороженность. «Мой дорогой Эндрю», — произнес он, — «ты мне только что рассказал, что люди и роботы относились к тебе как к человеку. Следовательно, ты и есть человек. Де-факто». «Быть человеком де-факто недостаточно. Я хочу, чтобы со мной не только обращались как с человеком, но и признали таковым. Я хочу быть человеком де-юре». «Это уже другой вопрос», — сказал Делонг. «Здесь мы столкнемся с предвзятостью и с тем несомненным фактом, что как бы ты ни напоминал человека внешне, ты все же не человек». «В каком смысле не человек?» — спросил Эндрю. «Я имею внешность человека и эквивалентные ему органы. Мои органы практически идентичны некоторым из тех, что имеются у людей в качестве протезов. Я внес, как говорят, большой художественный, литературный и научный вклад в человеческую культуру. Что же еще требуется? Лично я ничего больше не требую. Проблема в том, что для признания тебя человеком потребуется акт всемирной легислатуры. Если честно, то я не верю, что это возможно. С кем из легислатуры я могу поговорить?» «Возможно, с председателем комитета по науке и технике». «Ты можешь устроить встречу? Вряд ли тебе нужен посредник. При твоем положении ты можешь...» «Нет, ее организуешь ты. Ему даже не пришло в голову, что он прямо приказывает человеку. Он привык к этому на Луне. «Я хочу, чтобы он знал, что фирма Фейнгельд и Чарни будет стоять до конца». «Однако до конца, Саймон. За 173 года я, кажется, немало сделал для процветания фирмы. Обстоятельства изменились, и я требую, чтобы мне уплатили долги». «Я сделаю все, что смогу», — сказал Делонг. Председателем комитета по науке и технике оказалась женщина из Восточной Азии. Ее звали Чилих Синг. Ее прозрачные одеяния, лишь легкой дымкой скрывающей то, что она хотела скрыть, создавали впечатление, будто она обернута в пластиковую пленку. «Я с симпатией отношусь к вашему желанию обладать всеми правами человека», — сказала она. «В истории были времена, когда за эти права боролись целые группы населения планеты. Но каких, собственно, прав вы можете желать сверх того, что уже имеете? Такой простой вещи, как право на жизнь. Робот может быть разобран в любой момент. Но человек тоже может быть в любой момент казнен. Казнь состоится только после приговора суда. Чтобы меня разобрать, никакого суда не требуется. Для того, чтобы покончить со мной, достаточно лишь слова человека, обладающего властью». Кроме того, Эндрю отчаянно пытался скрыть мольбу, но тщательная тренировка во владении различными выражениями лица и оттенками голоса оказала ему сейчас недобрую услугу. «Я хочу этого уже в течение жизни 6 поколений». Темные глаза Лих Синг посмотрели на него с сочувствием. «Легислатура может принять закон, объявляющий вас человеком, и с такой же легкостью издать другой закон, который признает человеком каменную статую. Однако сделают ли они это, одинаково вероятно и в первом случае, и во втором. Конгрессмены такие же люди, как и все остальные, и им тоже присущ элемент подозрительности к роботам. Даже сейчас? Даже сейчас. Мы все признаем, что вы заслужили это право называться человеком. Но остается страх создать нежелательный прецедент». «Какой прецедент? Я единственный свободный робот, и других никогда не будет. Можете проконсультироваться в US Robots». «Никогда — это очень долго, Эндрю. Или, если вы так предпочитаете, мистер Мартин. Поскольку я с удовольствием удостаиваю вас своего личного посвящения в люди», —